В этом 1848 году от Рождества Христова на поиски отправляются и другие корабли, другие спасательные экспедиции. Некоторые, скорее всего, одновременно с экспедицией Росса или раньше. Военно-морское министерство инертно и медленно, эдакий морской ленивец, но однажды взявшись за дело, знает Кразье. Оно имеет обыкновение усердствовать сверх всякой меры. Излишняя ретивость после бесконечной канители, обычная схема действий военно-морского министерства, знакомая Кразье уже 4 десятка лет. Горяченным мысленным взором Кразье видит по крайней мере еще одну спасательную экспедицию, отплывающую к Баффинову заливу нынешним летом 1848 года, и скорее всего третью эскадру, которая направляется к мысу Горн, чтобы, обогнув Онный, предположительно встретиться с другими поисковыми экспедициями в районе Баффинова пролива и продолжить поиски в Восточной Арктике, на расстоянии тысячи миль от Ребуса и Террора. Подобные масштабные операции продолжатся до 1849 года и дольше. А сейчас только начало первой недели 1848 года. И Кразье сомневается, что его люди дотянут до лета. Будет ли послана сухопутная экспедиция из Канады, чтобы пройти по реке Маккензи к арктическому побережью, а потом двинуться на восток к земле Виктории в поисках пропавших кораблей, возможно, севших на мель где-то на гипотетической линии северо-западного прохода? Кразье уверен, что будет. У такой сухопутной экспедиции нет ни единого шанса найти их здесь, в 25 милях к северо-западу от острова Кинг-Уильям. Такая экспедиция даже не будет знать, что остров Кинг-Уильям является островом. Объявит ли первый лорд Адмиралтейства в палате общин награду за спасение сэра Джона и его людей? Вероятно, да. Но какую? 1000 фунтов? 5000? 10? Кразье зажмуривается и ясно видит, словно написанную на листе пергаментной бумаги у него перед глазами, сумму в 20 000 фунтов, обещанную любому, кто окажет действенную помощь в спасении сэра Джона и его экспедиции. Кразье снова смеется, и смех вызывает очередной приступ рвоты. Он трясется от холода, боли и сознания явной абсурдности своих видений. Корабль вокруг него скрипит и стонет под неумолимым натиском льда. Кразье уже не отличает стонов корабля от своих собственных. Он видит 8 кораблей, 6 британских и 2 американских. Стоящих на расстоянии нескольких миль друг от друга в почти полностью замерзших естественных гаванях, похожих на бухты у острова Девон или, возможно, у острова Карноулис. По всем признакам, дело происходит в конце арктического лета, вероятно, в последних числах августа, за считанные дни до того, как ударят морозы, и все они окажутся в ледовом плену. У Кразье такое чувство, будто данное видение относится к будущему, отдаленному 2-3 годами и сиюминутной ужасной реальности 1848 года. Кразье хоть убей не понимает, зачем 8 спасательных кораблей собрались здесь в одном месте, вместо того, чтобы рассыпаться по 1000 квадратных миль Арктического моря в поисках следов пропавшей экспедиции Франклина. Это галлюцинация, порожденная токсическим психозом. Суда самых разных размеров, от маленькой шхуны и суденышка величиной с яхту, слишком хрупкого для ледового плавания, до 144-тонного и 80-тонного американских кораблей незнакомого вида и равно незнакомого 90-тонного британского лоцманского судна, наспех оснащенного для плавания в арктических морях. Там находятся также несколько должным образом вооруженных британских военных кораблей, парусных и паровых. В своем воспаленном воображении Кразье видит названия судов «Адванс» и «Рескью». Они под американским флагом. «Принц Альберт», бывшее лоцманское судно, и «Леди Франклин», корабль во главе стоящего на якоре британской эскадры. Еще 2 судна в сознании Кразье связываются со старым Джоном Россом. Маленькая шхуна «Феликс» и абсолютно неуместная здесь крохотная яхта «Мэри». И, наконец, в эскадру входят два настоящих корабля британского военно-морского флота – «Ассистайнс» и «Интерприт». Словно с высоты полета арктической крачки, Кразье видит, что 8 судов находятся в пределах 40 миль друг от друга. Два маломерных британских судна стоят у острова Гриффин над проливом Барроу. Оставшиеся 4 английских корабля в заливе «Ассистанс» на южной оконечности острова Карноулис, а 2 американских корабля дальше к северу, сразу за изгибом восточного побережья острова Карноулис, через пролив Веллингтона от места первой зимней стоянки сэра Джона у острова Бичи. Ни один из них не находится ближе, чем в 250 милях от затертых льдами Эребуса и Террора, далеко на юго-западе. Минутой позже туман или облако рассеивается, и Кразье видит 6 судов из 8 американских и британских, стоящих на якоре в четверти мили один от другого, сразу за изгибом береговой линии маленького острова. Кразье видит людей, бегущих по открытому льдом каменистому берегу под отвесной черной скалой. Люди возбуждены. Он почти слышит крики, разносящиеся в морозном воздухе. Это остров Бичи, он уверен. Они нашли деревянные надгробья и могилы кочегара Джона Торрингтона, матроса Джона Хартнелла и рядового морской пехоты Уильяма Брейна. И сколь бы близкому будущему не относилось данное событие, пригрезившееся в бредовом забытие, знает Кразье, он решительно ничем не поможет экипажам Эребуса и Террора. Сэр Джон покинул остров Бичи в безрассудной спешке, пустившись в плавание под парусами в первый же день, когда лед ослабил свою хватку настолько, чтобы позволить кораблям покинуть место стоянки. После 9 месяцев зимовки экспедиция Франклина не удосужилась оставить хотя бы записки с сообщением, в каком направлении она двигается. Тогда Кразье понимал, что сэр Джон не считает нужным извещать адмиралтейство о том, что берет курс на юг, согласно полученному приказу. Сэр Джон всегда подчинялся приказам, но факт остается фактом. После 9 месяцев зимовки, соорудив на берегу надлежащую пирамиду из камней и даже пирамиду из наполненных галькой консервных банок Голднера, они ничего не положили в почтовую пирамиду, ни самой краткой записки. Адмиралтейство и служба географических исследований снабдили экспедицию Франклина 200 герметичными бронзовыми цилиндрами, чтобы они оставляли в них послания с сообщениями о своем местопребывании и направлении дальнейшего движения на протяжении всего пути своего следования в поисках северо-западного прохода. А сэр Джон использовал ровным счетом один. Бесполезный цилиндр, отправленный на остров Кинг-Уильяма в 25 милях к юго-востоку от места, где они находятся ныне, и спрятанный там за несколько дней до гибели сэра Джона. На острове Бичи они не оставили ничего. На острове Девон, который они обследовали на своем пути, ничего. На острове Гриффин, где они искали естественные гавани, ничего. На острове Карноулис, который они обошли кругом, ничего. На острове Сомерсет, на острове Принц Уэльский и на острове Виктория, вдоль которых они плыли на юг на протяжении всего лета 1846 года, ничего. И теперь, в видении Кразье, спасатели на 6 кораблях, уже тоже готовых вмерзнуть в лед, обращают взоры на север, в сторону пролива Веллингтона, еще не полностью скованного льдом и Северного полюса. На острове Бичи они не нашли никаких путеводных нитей. И с волшебной высоты птичьего полета Кразье видит, что пролив Пил на юге, к которому Эребус и Террор сумели подойти 1,5 года назад во время короткого летнего периода таяния льдов, сейчас этим летом покрыт сплошным белым панцирем, насколько хватает глаз. Им даже не приходит в голову, что Франклин мог направиться на юг, что он мог выполнить приказ. Они намерены в ближайшие годы, поскольку теперь сами затерты льдами в проливе Ланкастера, продолжить поиски севернее. Дополнительный приказ, полученный сэром Джоном, предписывал, в случае, если он не сможет продолжить путь на юг и совершить переход по северо-западному проходу, повернуть на север, пробиться через гипотетический ледяной пояс и выйти в еще более гипотетическое открытое полярное море. в сердце своем, сокрушенном тоской, Крозье знает, что капитаны и команды на 8 спасательных кораблях все пришли к заключению, что Франклин двинулся на север, хотя в действительности он поплыл в противоположном направлении.